«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В России объявлен очередной весенний призыв в армию. С 1 апреля до середины лета планируется призвать 142 тысячи молодых людей. Но с каждым годом число призывников сокращается. И осенью 2016 их было 152 тысячи, а годом ранее 155. Одновременно растет число контрактников. У нас в гостях юрист правозащитной инициативы «Гражданин армии» Арсений Левинсон. Добрый вечер, Арсений.
Добрый.
Какова главная проблема этого призыва, как вы считаете?
В основном проблемы все те же. Есть несколько новелл, да, которых раньше не было. Это связано не с проблемой, наоборот, кое-что улучшили. Я бы хотел сказать про то, что улучшили. В первую очередь, вот с 1 января 2017 года, то есть это распространяется именно на этот призыв, у нас действует закон, который наконец-то дал отсрочку студентам колледжей. И теперь обучающиеся колледжи могут учиться до конца обучения, а не раньше, как до 20 лет. Это была очень проблемная вещь. И кроме того, что они могут учиться уже не прерывая обучение до конца, а раньше их в там, 20 лет исполняется, и призывали в армию, не окончивших среднее специальное образование, среднее профессиональное. И кроме этого, еще теперь можно поступать в колледжи и получить отсрочку тем, кто заканчивает 11 классов. То есть раньше у нас можно было получить отсрочку только если закончил 9 классов, а потом пошел в колледж. А теперь можно и окончить 11 классов, не поступая, если не поступил в вуз, поступить в колледж и получить отсрочку. И это связано как раз с тем, что план призыва уменьшается, армии уже не нужно столько призывников, и государство понимает, что лучше повышать уровень тех, кого потом будут призывать на военную службу, и уровень их образования, их профессиональные навыки, они больше пригодятся армии, имея какие-то специальности уже. И отсутствие вот этой необходимости в таком количестве призывников, которые бы могли призвать, они поэтому расширяются отсрочки. Это с одной стороны. Но с другой стороны, нас это всегда очень удивляет, да, почему, если призывников больше, чем нужно армии российской, почему, тем не менее, мы каждый призыв, и мы уверены, что эта проблема и этого призыва будет, сталкиваемся с тем, что военные службы пытаются призвать тех, кто не годен по здоровью, тех, кто имеет отсрочки. И создается такая ситуация военными комиссариатами по всей стране и в Москве, в особенности, может быть, даже, когда нехватки в призывниках нет, но она искусственно создается военными комиссариатами. Угу. И более того, вот у нас горячая линия работает в организации, где мы даем правовые консультации, и уже ну, не половина, но значительная часть звонков поступает не от тех, кто не хочет служить, грубо говоря, да, а тех, кто хочет служить, но их по тем или иным причинам не призывают. И военкомат действует таким образом, что тех, кто не хочет, они тянут, а тех, кто хочет, говорят, нет, нельзя. Так. И такой чудовищный коррупционный какой-то механизм создан, совершенно бессмысленный, который влечет очень много проблем потом для армии, когда призывники со слабым здоровьем комиссуются оттуда через там, 2-3 недели службы. Вот. И мы, конечно, будем опять в этот призыв сталкиваться все с этими же проблемами.
Спасибо. У нас на связи Валентина Мельник, ответственный секретарь Советского комитета солдатских матерей. Добрый вечер, Валентина Дмитриевна.
Да, добрый вечер. Да.
Как, по-вашему, нужно ли армии 152 тысячи призывников, как вот в этом году планируется их призвать? Или надо сократить число?
Ну, не нужно и 142 тысячи не нужно, и тысячи не нужно. На самом деле, люди, которые верстают вот эти вот планы по призыву, они, безусловно, оторвались вообще от армейской жизни. Я просто напомню, что у нас в Генштабе есть отдельное управление, главное организационно-мобилизационное, которое отвечает за работу военных комиссариатов, комиссары подчиняются начальнику ГАМУ, и которое верстает эти планы. Это все абсолютно для того, чтобы продолжать существовать в том советском глубоко устаревшем виде, в котором вся эта система военкоматовская есть. Понимаете? Потому что на самом деле, слава богу, Арсений прав, программа отбора на контракт работает. И, в принципе, все воинские части давным-давно с радостью бы отказались от призывников. Да? Поэтому это все отрыжка советская. Это вообще никому не надо.
Виктор Николаевич Литовкин у нас на связи, военный аналитик. Виктор Николаевич, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Да, как по-вашему, нуждается ли армия вообще российская в таком количестве призывников? Вам слово.
Ну, безусловно, нуждается. Раз у нас есть армия, есть и штат в 1 миллион человек с небольшим, который утвержден президентом. Есть расчеты генерального штаба, которые говорят о том, сколько нам нужно призывников, сколько надо контрактников, сколько есть нужно офицеров, сколько нужно других специалистов. Вот. И по этим расчетам осуществляется и призыв, и подготовка контрактников, и подготовка курсантов, и офицеров, и так далее.
Валентин Дмитриевич считает, что не нужно нам столько
призывников. Но Валентин Дмитриевич пока не президент и не начальник генерального штаба. Я с удовольствием бы... Я с огромным уважением отношусь к Валентине Дмитриевне, но вот как бы такие категорические заявления мне всегда у нее нравятся, потому что она человек решительный.
Ну, и президент же тоже, хоть Валентина Дмитриевна и не президент, президент же тоже уже утвердил стратегию о переходе армии на контрактную основу. Поэтому
Не смешанную основу. Не надо передергивать слова.
Стратегия на контрактную.
Стратегия – это очень длинное по времени мероприятие. Да, но я думаю, что у нас очень нескоро, по крайней мере, при моей жизни, армия контрактной не будет. По многим причинам. По одной из них – это экономические возможности государства. Не нужен солдат, мотострелок, который должен владеть автоматом, пулеметом, гранатометом, вот, который будет получать 50-60 тысяч в год, вернее, извините, в месяц, и решать только вот эту маленькую локальную задачу. С этой задачей легко справится вчерашний семиклассник, восьмиклассник, десятиклассник и так далее. Вот. Контрактники нужны для владения серьезной сложной техникой. Ну, начиная от танков, заканчивая самоходными артиллерийскими установками, радиолокационными станциями, станциями обнаружения, наведения ПВО, ну и многими-многими-многими другими, которые сегодня приходят в вооруженные силы. Да, там действительно нужны профессионалы, люди, которые мастерски будут владеть этой техникой, не будут ее ломать, не будут ее уродовать, и будут за ней очень хорошо следить, и будут ее обслуживать, и заботиться о ней, и будут сознательно находиться в боевом строю, понимая, что это их работа, это их ответственность и так далее.
Вот да, в этом направлении, мне кажется, и нужно, собственно, двигаться. Как вы говорили про танки, и я вспомнил историю, которая недавно совершенно случилась, что влечет это призыв на военную службу, да? Недавно, буквально несколько месяцев назад, к нам обратилась приемная мать солдата-срочника, который погиб во время прохождения службы и погиб таким необычным образом, он утонул в танке как раз. И вот это странная история совершенно, как это могло произойти, он был один в танке. И вот вы говорите, что этим должны заниматься контрактники, а в результате этим занимаются срочники и гибнут. Поэтому такое желание того, чтобы призывная армия сохранялась как можно дольше при вашей жизни, мне кажется, оно довольно вредное.
Это слово Вероники Марченко, председатель фонда «Право матери». Как по-вашему, нужно ли вот сохранить такой объем призывников? И вообще есть идея повышения даже призывного возраста? Как вы к этому относитесь, Вероника?
Ну, вы знаете, что касается повышения призывного возраста, то это, безусловно, такая нелепая идея, и она не влечет за собой ничего, кроме повышения опять тех же самых расходов, о которых нам только что сказал человек, да, представитель Министерства обороны, как я понимаю. То есть это бессмысленная затея. Более того, там, чем выше возраст людей, которых вы собираетесь призывать, тем больше у них каких-то семейных обязательств, да, рабочих, служебных и так далее. В общем, это абсолютно бессмысленная и нелепая идея вырывать людей уже семейных, отрывать их от детей, там, от жен и так далее. Это все глупости. Другой вопрос, что людям, которые действительно хотят служить, о чем рассказывал, да, Арсений вот перед этим, им действительно нужно давать такую возможность. Они должны иметь возможность заключать контракт и работать. То есть в армии работать, выбирать себе военную службу в качестве работы. Что касается количества призывников и вот этих вот цифр бесконечных, которые мы каждый год видим, то неправильно говорить о том, что есть цифра, по которой мы хотим призвать, да, что у людей есть отсрочки там, по здоровью и так далее, и не упоминать, например, о том, что у всех этих людей есть, безусловно, альтернатива. То есть они совершенно не обязаны вот в таком советском понимании этого слова идти служить военную службу. Они могут выбрать альтернативную гражданскую службу, если по каким-то своим убеждениям считают для себя невозможным нести, брать в руки оружие, являются пацифистами и так далее. И здесь очень интересный вопрос к позиции Министерства обороны и их низовых звеньев, военных комиссариатов, потому что там, безусловно, ведется контрпропаганда, давайте говорить правду, там делается все, чтобы даже те там полтора человека, которые каким-то образом случайно узнали об АГС, об альтернативной службе, на нее не пошли. То есть на ребят оказывается психологическое давление, им не предоставляется как следует информация об этом. Очень часто дается ложная информация о том, что представляет ГС, какие места работы и так далее. То есть надо говорить об этом, о том, что у нас в стране, слава тебе Господи, уже давным-давно есть альтернатива, что совершенно не обязательно видеть вот эти вот армейские там сапоги, да, пресловутые, как единственный вариант, который у тебя есть. Но на самом деле это не так. То есть мало того, что ты должен быть совершенно здоров и соответствовать всяким жестким, да, регламентам и стандартам, которые в теории существуют, для того, чтобы тебя призвали в армию, но у тебя еще есть просто возможность в эту армию не идти, а принести пользу родине иначе, потому что альтернативная гражданская служба – это, безусловно, то же самое служение, да, своему отечеству. То есть ты помогаешь стране в каких-то некомфортных там местах рабочих, там, куда на эти рабочие места людей обычно, да, за деньги вот так на рынке труда привлечь не могут, условия непривлекательные. И тем самым ты служишь своей стране, безусловно. То есть это можно делать абсолютно в другой форме. И я уверена, что если бы у нас, скажем, все родители погибших солдат, которые обращаются к нам в фонд права матери в свое время, знали бы о том, что их дети могли пройти АГС, безусловно, огромное количество из них предпочло бы чуть больше там, да, там почти 2 года, тем не менее, отслужить альтернативно в больнице, на почте, в каких-то любых других местах, которые Минтруд, да, и постановление правительства утверждает, нежели попадать в те ситуации, в которые они попадают. Скажем, у нас за год, за 2016, который прошел, мы занимались более 2885 случаями. Это наши консультации погибших ребят в армии. И по тем обращениям, которые у нас были, порядка 20% ребят просто умерли в армии от заболеваний, причем как от приобретенных там, так и от каких-то обычных заболеваний, как то там пневмония, грипп и так далее, которые, безусловно, лечатся и вылечиваются в обычной жизни. То есть их просто не игнорировали, их обращения, жалобы на состояние здоровья, не лечили. И таким образом эти 20% ребят просто умерли, будучи призванными в вооруженные силы. Потому что когда они пытались сказать, что у них там температура 40 и так далее, им говорили, нет, сам ты все врешь, ты симулируешь, уходи отсюда. И уже на последней стадии, когда человека действительно переводили уже в конце концов в госпиталь и так далее, он там просто умирал. Таких вот случаев у нас 20%. И порядка 42% это якобы самоубийство, за которыми мы можем, да, рассматривать и предугадывать, да, что там было на самом деле. 10% это доведение до самоубийства, то есть там выявлены лица, которые человека психологически или физически на него воздействовали и доводили до этого состояния. Ну и там остальные случаи так называемые несчастные, то есть это, ну, как правило, чья-либо халатность либо офицеров части, либо других военнослужащих. В общем, по тем причинам гибели, с которыми к нам фонд обращались в 2016 году родители погибших, у нас, конечно, большой вопрос, зачем все это существует? Зачем существует система, в которой пятая часть молодых людей гарантированно умрет в возрасте 18-20 лет там, от каких-то удивительных заболеваний, которые, значит, лечат зеленкой, а не антибиотиками дорогими? Зачем у нас существует система, при которой у нас там порядка 50% этих погибших кончают жизнь самоубийством? То есть вот это вот все было зачем? Понимаете? Поэтому, безусловно, я поддерживаю мнение своих коллег о том, что нужно переходить на абсолютно контрактную службу, чем быстрее, тем лучше, потому что как минимум эти люди имеют окончание, начало и окончание рабочего дня, да, после него они там распоряжаются собой как угодно и, в общем, относятся к этой службе иначе. Это их работа. Безусловно, надо пропагандировать альтернативную гражданскую службу намного более сильно, ну, массово, так сказать, серьезно. Вот.
Спасибо, Вероника. Арсений, насколько вот сейчас можно вот легко попасть на альтернативную гражданскую службу, как говорит Вероника?
Действительно, ну, альтернативная служба, она уже состоялась, этот институт альтернативной гражданской службы, как реальная возможность не идти в армию, да, не пойти в армию, имея убеждения, противоречащие несению военной службы. Уже здесь довольно обширный опыт, с 2004 года уже тысячи людей ее прошли. Угу. Вот, но, к сожалению, да, Генштаб все еще распространяет какие-то слухи про альтернативную службу, все еще чудовищная дезинформация, военкоматы пытаются препятствовать альтернативной службе. И негативного очень смысла.
Она полностью готова, так, ну, так сказать, все для нее.
Да, все есть, мешает, главное. Да. У нас нету нехватки призывников. То есть нету такой проблемы, что вот если гражданин выберет альтернативную службу, то армия как-то от этого пострадает, пострадает выполнение плана призыва. Нет, на самом деле. Пострадает только всякие коррупционные схемы военкомата, потому что гражданин может не придумывать себе никаких заболеваний, не придумывать отсрочек, а пойти служить. И военкомату это, конечно, не нравится. И в действительности эта альтернативная служба воспринимается как способ уклониться от армии. Но это совершенно неправильно, я полагаю, потому что альтернативная служба – это тоже исполнение, как очень правильно сказала Вероника, исполнение обязанностей по защите Отечества. И наше общество, оно нуждается в защите вот на этом социальном фронте, в социальных организациях, в социальной защите государства и общества нуждается гораздо больше, чем в защите в военном плане. Mm-hmm. Потому что, к сожалению, государство гораздо больше уделяет внимания именно вооруженным силам, бюджету Министерства обороны, существованию вот этому непонятному этих огромной армии. А внимание больницам, внимание гражданским организациям, культурным учреждениям, внимание совсем не уделяется. И такой милитаристский дух воспитывается, что патриотично – это только пойти служить в армию. А на альтернативную службу – не патриотично. Хотя это совершенно не так. Именно из любви к стране, обществу, из желания выполнить свой долг люди идут на альтернативную службу. И я хотел бы сказать, вы спросили, как легко ли на нее попасть.
Да-да-да.
На самом деле это реально. Это не то, что какое-то совершенно невозможное мероприятие только для каких-то очень убежденных, да, и упорных граждан. Нет, это реально для каждого гражданина. И наша организация помогает по всей стране гражданам, которые выбирают альтернативную службу.
Спасибо. У нас на связи Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер. Вообще, вы выгодили.
Спасибо большое. Я знаю, что обычный аргумент такой вот у сторонников призыва, что в Израиле все юноши и девушки обязаны служить. Вот как бы вы ответили вот этим, так сказать, горе-теоретикам призыва, призывной службы? Вам слово, Павел.
В Израиле, да, там до сих пор призывная армия, там служат 3 года юноши. А девушки в 2 раза меньше, и девушки не попадают на боевые, вообще женщины не служат на боевых никаких позициях, а только парни. Но там только в первую войну за независимость там женщины еще и воевали на боевых, но чтобы не попадали в плен к арабам, еврейки, вот их на боевые нельзя ставить. То есть учить, скажем, воевать на танке могут, а сами танк в бой не поведут. Вот призывная израильская армия, да, 3 года служит, потом служит в активном резерве. И служат каждый год, призывают их, они вместе там. Экипаж танка, он служит вместе где-то чуть не лет 20. Каждый год их призывают, они послужат в этом. То есть все как бы хорошие, очень уже сбитые вместе подразделения получаются. Есть добровольческие вооруженные силы американские, сейчас почти во всей Европе тоже добровольческие вооруженные силы. Там призывников нету. Вот чего нельзя делать, то, что делают в России, нельзя делать смешанную систему. либо так, либо этак. Смешанная система из добровольцев-наемников, по сути, и призывников, причем в одних частях и те, и другие, это не годится вообще никуда. Это работать не будет никогда. Но в России начальники полагают, что вот устраивая призыв, мы создаем резерв для мобилизации. Вот если будет там большая война, там, не знаю, с Америкой, с Китаем, с Турцией или Ираном, мы вот призовем этих вот отслуживших, и у нас будет мобилизирована большая армия соберется. Не соберется, потому что для того, чтобы это могло работать, надо, как в Израиле, каждый год, месяц призывать. В принципе, у нас собираются так делать, делать профессиональный добровольческий мобилизационный резерв. То есть люди деньги будут получать за то, чтобы они служили в резерве. И они уже знают тоже свою часть, и там как бы уже отделения, подразделения уже сбитые, которые каждый год призываются, они месяц отработали, в случае чего их можно призвать, и они уже более-менее будут боеготовы. А вот основную массу, которая отслужила один год и больше никогда нигде ничего не делает, их призывать все равно нельзя. Это вообще не имеет ни экономического смысла, потому что только кажется, что призывник дешевле, чем контрактник. Он не дешевле. Он год теряет на бессмысленную совершенно военную подготовку, которая ему никогда в жизни больше не понадобится. И в результате не работает, что называется, в народном хозяйстве. И не приносит никакой пользы. Теряет квалификацию, скажем, если это после вуза он должен год отслужить. То есть это надо, конечно, заканчивать. Долго это продолжаться не может. Даже просто офицеры, которые командуют призывниками, и они не могут хорошо командовать контрактниками. И наоборот, потому что это совершенно разные люди, с разной мотивацией. Один за деньги идет, другого призвали, потому что вот он законопослушный гражданин и пошел выполнять гражданский долг, а не потому что ему деньги вдруг понадобились в армии отслужить. Это разная мотивация, разная подготовка, разный подход. Работать это в долгосрочном плане не будут. Но просто начальники военные хотят сохранить вообще призыв, чтобы он вот как бы был, чтобы от него вообще не отказываться. Но стоимость экипировки и вообще всего того, что нужно на поле боя солдата настолько в современных вооруженных силах, стоит дорого, что призыв теряет смысл. Война и вооруженные силы аристократизируются, то есть они становятся все меньше, реальные боевые действиях участвуют все меньше людей, а стоимость вооружения и поддержки каждого на поле боя становится все больше. То есть современных экипировки, современного военного оборудования для одного дееспособного солдата это так дорого стоит, что бессмысленно дешевых людей. То есть не нужны дешевые люди, которые их призвали на год, они полгода готовились, потом немножко послужили и снова пошли в освояси. Это бессмысленная потеря денег. Это просто вот с чисто утилитарной точки зрения призыв в России должен, конечно, закончиться. Смешанная система не имеет смысла. Если уж взялись, то надо заканчивать переходный период и призыв прекращать.
Спасибо, Павел. Валентина Дмитриевна, я помню, такая была аргументация, что генералам нужны дармовые рабочие руки, чтобы строить свои дачи. Вот, по-моему, сейчас, в последние годы, как-то я не слышу этого аргумента. Вам слово, Валентина Дмитриевна.
Нет, ну все изменилось, сейчас совсем другое. И, в общем, конечно, в принципе, если бы вот эти мальчишки-призывники понимали, насколько это все пустое занятие, да, во-первых, конечно, может быть, были бы у них и другие движения. Но есть такое абсолютно российское наплевательское отношение к себе и у родителей к своим детям. Ну ладно, как-нибудь там годик протянь. Для нас, в отличие от моих коллег, самая большая проблема при призыве, что постоянно, каждый раз пытаются отправить больных. У нас сейчас подопечные два мальчика, у одного призвали с одной почкой, и даже умудрились в воинской части с ним контракт заключить. А второго призвали с наследственной тяжелой болезнью крови, несмотря на то, что оба показывали свои документы. Я хочу Виктору Литовкину возразить по поводу экономических там нестыковок. Да? Значит, сейчас пребывание в госпитале в течение месяца призывника без высокотехнологических всяких операций и историй стоит 100 тысяч рублей. Да? Ну, это на самом деле даже два офицерские оклада, да, младшего, какого-нибудь младшего офицерского, и почти 4 контрактника. Недавно нам интересная цифра тут объявилась. Экстраполируя расходы на курсанта первого курса военного училища, да, который составляет 600 тысяч, можно смело сказать, исходя из калькуляции, которая там была, да, что подготовка призывника в течение года, солдата по призыву, тоже стоит около 400 тысяч рублей. Никакой дешевизны тут нету, ну просто никто это не считает. А призыв больных в армию – это трижды уголовное преступление со стороны системы военных комиссариатов и системы органов управления, потому что это ухудшение его здоровья. И потом бывает, что инвалидом возвращается, если вообще не погибает там. Это проблема для его сослуживцев, которые тоже его начинают дергать. Это проблема для офицеров. И вообще, на самом деле, мне вот очень интересно, да, Виктор Литовкин говорит, вот там, значит, готовить там и туда-сюда. На самом деле, поговорите с офицерами, им нафиг не нужны эти призывники. Сейчас офицеры, командиры, это другое поколение, они готовы работать с профессиональными солдатами, и они хотят с ними работать. И вот это вот эти больные и негодные ни к чему парни, призывники, абсолютно им не нужны, они им показатели портят. На самом деле я не думаю, что так все зависнет очень надолго, этот призыв. Хотя, конечно, наш Совет Безопасности, в котором состоят такие корифеи военной стратегии, как Блуевский, да, и которые держатся за этот призыв зубами, да, конечно, тут сопротивление очень сильное.
Да, Виктор Николаевич, я тоже что-то не пойму, зачем тогда такой призыв, если за год человек не успевает не обучиться ничему, а только создает проблемы своим командиром. Вам слово, Виктор Николаевич.
Володь, несколько таких замечаний.
Давайте.
Веронике, скажите ей, пожалуйста, что я не служу в Министерстве обороны и никакого отношения к военному ведомству не имею.
Хорошо.
Это первое. Второе, Павлу Фельгенгауру, у которого сын в израильской армии служил, передайте, что девушки в израильской армии служат не полтора года, а 2 года. И еще и ему, и Валентине Дмитриевне передайте о том, что смешанный призыв существует, смешанный имеется контрактный и призыв, существует в 18 странах, которые входят в НАТО и которые не входят в НАТО. Ну, например, в Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, Греции, Турции, на Мальте и на Кипре. Это те некоторые страны не входят. Но 18 стран, которые входят в НАТО, имеют смешанные призывы. Это еще. Артему скажите, пожалуйста, что не надо единичные случаи поднимать до вселенских масштабов. У нас на дорогах ежегодно гибнет более 60 тысяч человек. Из них половина молодежи. Это не значит, что потом молодые люди не должны садиться за руль автомобиля. Надо просто правильно водить автомобиль, не нарушать правила дорожного движения. И вообще, мне за 25 последних лет, вы знаете, очень надоела вот эта примитивная антиармейская демагогия. Вот эти вот общие слова, общие рассуждения, это какие-то неизвестные проценты откуда-то берутся. Ну, скучно, господа, вас слушать. Альтернативная служба. Да сейчас любой пацан откроет интернет и прочитает в Гугле, в Яндексе все про альтернативную службу. Кстати, на альтернативной службе тоже работать надо. И призыв на альтернативную службу прием на альтернативную службу ежегодно снижается. Если первое время где-то по 3500 было, то сейчас набирается 600 человек. И никто не отказывает ребятам, идите служите, работайте на альтернативной службе. Но не все хотят горшки выносить или там как бы заниматься такой грязной работой. Некоторые считают, что лучше год отслужить в армии. И они идут в армию. Сегодня в армии существует конкурс. Уже Артем об этом говорил, что Арсений об этом говорил, что ребята идут в военкомат, они хотят служить. Вот потому что карьеру сегодня построить на государственной службе практически невозможно, если ты не служил в армии, если у тебя за спиной нет хорошей лапы, да, которая будет тебя двигать. Но понимаете, Володя, ну скучно разговаривать на эту тему. Каждые полгода одна и та же тема, одна и та же примитивная антиармейская пропаганда. Но, понимаете, обмануть население страны уже невозможно. Я понимаю, 90-е годы, когда армии не платили денег, когда армии пытались сократить естественным способом, да, армия разбежится, когда было действительно очень серьезные конфликты в вооруженных силах, была дедовщина. Сегодня ее почти нет. Вот у меня младший сын отслужил год назад, год отслужил в армии. Он после института с хорошим знанием иностранного языка, с хорошим институтом, институт закончил. Пошел служить в армию, и ничего. И он мне рассказывал, кстати, я регулярно в армии бываю, потому что я занимаюсь этой проблемой 50 с лишним лет. Вот, и сам отслужил солдатом 3 года. Вот, и он рассказывал, что не дай бог, кто-то на кого-то у них части повысил голос, да, кто-то поднял руку, мгновенно в дисциплинарном батальоне оказывается, и суд создается военный над этим человеком. И офицер, который в подразделении, которое это произошло, тоже получает по первое число. Поэтому вот примитивные такие вещи, ну, надо серьезно уже разговаривать с цифрами, с фактами, с конкретными предложениями.
Мы поняли вашу позицию, Виктор Николаевич. Хорошо, давайте. Арсений, ответьте, Виктор Николаевич.
Мне в первую очередь хочется ответить касательно вот как раз антиальтернативной пропаганды.
Да.
То есть здесь говорится об антивоенной пропаганде. На самом деле мы не говорим об антивоенной. Мы говорим о том, как армию сделать лучше, а не чтобы армия...
Да, так сказать, ну ладно.
А вот антиальтернативная пропаганда, она вот налицо. Да? То есть нам говорят, вот никто не хочет выносить горшки. То есть альтернативная служба преподносится, как выносить горшки. Я всегда... У нас такой есть клуб сторонников альтернативной службы. Я рассказываю про горшки как раз. Да. Что... В действительности, вот, когда молодой человек санитаром попадает в больницу, он оказывается, как правило, в таком женском коллективе, где женщины пенсионного возраста работают нянями, санитарками, и при появлении там молодого человека его никогда не заставляют носить горшки. Его используют, собственно, по назначению, как физическую силу, что-то поднять, перенести, там очень много бегать надо по больнице и так далее. Используют его физическую силу. То, что вот в армии не используются, они там все... сидят, непонятно, чем занимаются, здесь физическая сила этих молодых людей на альтернативной службе используется. А горшки там есть кому выносить. А при этом вот грязная работа, то, что как говорится о грязной работе, грязная работа скорее вот в армии может настигнуть человека. В действительности нам все время рассказывают об этих как наказании, что никак, невозможно себе представить при альтернативной службе как наказание там внеочередные уборки сортира и вот все вот это. Это в армии как раз есть. А на альтернативной службе нет.
Да, и там, по-моему, не горшки, а что-то покруче там какие-то вот такие условия, мне кажется, вот, почистить гальюн. Веронике, давайте Марченко дадим. Вероника, к сожалению, Виктор Николаевич ушел. Что бы вы ему ответили вот вдогонку?
Ну, я действительно не знаю, кто такой Николай Леонидович, да? Нет, вот, прошу прощения. Понимаю. Да, но если он не работал там в Министерстве обороны, не знаю, к лучшему это или к худшему в его жизни, но ему виднее. Ну, ушел зря, потому что, ну, видимо, не хочет слушать на ночь печальные истории. Я бы ему рассказала. Дело в том, что мы сталкиваемся именно с историями гибели ребят, и поэтому на любые рассказы о том, что там не существует дедовщины и так далее, у у нас можно зайти к нам на сайт.
Два сына, я знаю, два сына оба стали журналистами, они действительно вот вышли из армии, что ли, целыми и невредимыми. А, конечно, не со всеми так. Вот расскажите пару историй, Вероника, дайте вам.
Да, то есть вот судебно можно зайти к нам на сайт Фонда правоматери и почитать истории наших уголовных процессов, в которых мы участвуем. То есть это именно судебные процессы. Видимо, человек не вполне отдает себе отчет, что это не диванные разговоры, это работа юристов, да, в уголовных процессах. Скажем, дела по дедовщине, ну, так называемой дедовщине, да, потому что в действительности там какие-то статьи, меняемые обвинением, они бывают другие, там либо превышение должностных полномочий, либо там причинение тяжких телесных повреждений, которые повлекли потом смерть человека, они до сих пор случаются, они есть, мы этим занимаемся, и они связаны сейчас не столько вот с какой-то иерархией там младшей и старшей, сколько с обычными такими криминальными преступлениями, то есть чаще всего это вымогательство денег. У молодых людей другие, либо офицеры, либо старшие, ну, те солдаты вообще на самом деле старше уже неправильно говорить, любые вообще другие окружающих люди с криминальными наклонностями могут начать вымогать деньги. И, скажем, в наших случаях это ребята все очень из бедных семей, собственно, поэтому они в армию попали, и там требования высылать 4000 рублей, например, да, для кого-то собирать на дембель там какому-то человеку и так далее, для них это совершенно непосильные вещи, когда они пытаются там с родителями об этом говорить, если говорят, ну, родителям тоже у них нет таких денег, и в результате у нас мальчик там убивают, да, и мальчик погибает там за 1000 рублей, за 2000 рублей, которые он не смог там, да, в свое время собрать. Это все реальные уголовные дела и реальные приговоры. И по ним нам приходится очень тяжело и упорно и долго работать, потому что, к сожалению, военное правосудие, а это все дела, да, которые связаны с гибелью людей в армии, рассматриваются военными судами, не гражданскими, не обычными. Нам приходится работать на то, чтобы квалификация этих деяний была полноценной, за то, чтобы люди получили максимально суровое наказание, а со стороны военных и командиров частей, и военного следствия, и военных прокуроров очень часто это воспринимается как что-то такое, ну, несерьезное. То есть то, что это вымогательство закончилось смертью человека, не оказывает никакого влияния. И как раз добиться того, чтобы виновные были осуждены на максимально суровые, да, наказания понесли, это крайне тяжело. Поэтому вот эти вот все сказки дедушки на ночь, которые он нам рассказал по поводу того, что там все это сразу пресекается, выявляется и практически не бывает, это, ну, это опровергается просто судебной практикой. Действительно, достаточно зайти в интернет, в правовую базу там «Консультант Плюс», да, и поискать там судебные приговоры, вообще в ГАЗ-правосудие, в автоматизированную систему, и поискать там приговоры по определенным статьям. Мы увидим, какая статистика у нас по стране идет, какое наказание получают офицеры и командиры части, на совести которых несколько смертей, скажем, у нас дела 16-го года, ну, это уже были там иски о компенсации морального вреда к Министерству обороны, но до этого был уголовный процесс, когда командир отправляет вчера прибывших призывников, вчера, то есть они прослужили в этой части сутки, один сутки, другой там неделю, отправляют на полигон, например, собирать какие-то не разорвавшиеся снаряды, а потом там из материалов дела у нас вылезает интересная история про то, что они на самом деле там это идет торговля этими цветными металлами пресловутыми. Саперы, которые умеют разминировать вот все эти снаряды, они работают по бартеру у каких-то местных фермеров, ну, тоже понятно, да, коммерческие отношения у командира с окружающим миром. А вот этих вот вчера прибывших мальчишек он отправляет там что-то подсобрать. Все взрывается, они погибают, 11 человек там, инвалиды, ранены там, получили серьезные травмы, двое мертвых. Значит, себя виновным человек не чувствует вообще. Министерство обороны считает, что все нормально. Она вот такого человека приняла на работу, да, она его как бы контролировала, но вот все это попустительствовало этому. Другие истории, когда командование части возвращает, да, где вообще не закрывает глаза на случаи, которые всем известны, о вымогательстве денег, когда офицеры пытаются вымогать вот с ребят деньги за якобы совершенные там какие-то нарушения, там попил чаю не вовремя, не в том месте, и в результате ребята погибают, да, это уже там вопрос, как это уголовное следствие ведется и к чему это все приходит. И, в общем-то, разные бывают истории, которые заканчиваются судебным процессом. Во всех этих судебных процессах фигурирует одно печальное обстоятельство. эти несчастные призывники никому не нужны. Они воспринимаются исключительно либо как источник дохода буквального, то есть вот дай денег, там, а то побью, дай денег, там, а то еще что-нибудь сделаю, либо как источник дохода вот такого бартерного, то есть их можно послать там какому-нибудь коммерсанту за забором, да, и как-то с ним это таким вот образом расплатиться или там, не знаю, что-то с него получить. В общем, они там кто угодно, но вот безусловно, не военнослужащие и не какие-то люди, имеющие ценность. Это вот, знаете, как расходный материал к принтеру, как расходный материал там копиру. То есть вот все, его использовали, выбросили. То есть зачем молодым людям этот опыт, да, такой полукриминальный, криминальный, я не знаю, психического, психологического насилия, я не знаю, буквального физического насилия. Это вообще огромный вопрос. И чему они там учатся? Смотреть, как воруют, смотреть, как дают взятки, смотреть, как можно бить слабого, как можно довести до самоубийства действительно человека, который там более нежный, скажем, организации. Вот чему все это их учит? Какой они потом с собой опыт жизненный, да, выносят за пределы этой армии? Ну, вот, это явно не имеет смысла. А добиваться там для семей погибших потом чего-то в суде, это бывает действительно очень тяжело. И если у родителей, у родственников погибшего нет каких-то возможностей, скажем, узнать, позвонить нам, там, чтобы в их деле участвовал профессиональный юрист, то, конечно, самостоятельно они практически ничего не могут добиться, потому что их обманывают за счет их неграмотности юридической. И, к сожалению, само по себе военное правосудие не считает вот эти все происшествия, которые закончились летальным исходом смерти человека, чем-то серьезным. Потому что в противном случае просто там были бы другие сроки, там была бы другая квалификация, там было бы другое отношение прокуратуры. То есть все было бы иначе. Вот по факту мы видим, что этого, в принципе, мало кому интересно.
Арсений, а сейчас можно призывнику иметь вот мобильный телефон, как раньше было запрещено?
Сейчас выдают мобильные телефоны, в основном по выходным. Но, как правило, ребята идут в армию, есть такой прием, берут два телефона, один сдают командиру, а другим пользуются. Вот, поэтому разные части есть, с разной строгостью. Вот, где-то ребята пользуются телефоном 7 дней в неделю, где-то действительно только по выходным выдают. Вообще это утверждается командованием военных округов. В каждом регионе должен устанавливаться регламент пользования мобильным телефоном. И, конечно, их стало, ну, это повысило немного открытость армии. Мы гораздо больше узнаем о нарушениях в армии. Действительно, больше нарушений выявляются, расследуются благодаря тому, что появились мобильные телефоны.
Павел, вопрос, Павел, а как по-вашему, действительно, растет ли число таких вот трагических случаев, как Вероника рассказала, или сокращается, по вашим данным?
Ну, я бы хотел сначала ответить уже ушедшему полковнику Виктору Литовкину, военному журналисту. Ну, он, правда, действительно сейчас в отставке, и, наверное, сейчас к военному ведомству отношение имеет несколько косвенное, только как военный пенсионер. Значит, там Витя Литовкин, как обычно, перепутал все на свете. В Германии нету смешанных вооруженных сил, там давно отменен призыв, там чисто волонтерская, профессиональная, или как вернее сказать, наемная армия, также и в скандинавских странах. Смешанные вооруженные силы там были на переходный период, когда вот решили отменить призыв, но еще служат призывники, и какое-то время, там несколько лет, бывает смешанная система. Так было во всех странах, когда от призыва отказывались. Вся почти континентальная Европа, значит, вот ко времени окончания холодной войны везде были призывные вооруженные силы. Сейчас практически нигде не осталось. И в Израиль, который считается вообще образцом призывных вооруженных сил, где вот служат парни 3 года, где служат все практически должны все служить, там вполне задумываются о том, чтобы призыв отменить, и чтобы там тоже были all-volunteer, то есть добровольческие наемные вооруженные силы. Опять же, по простой очень причине, но там, во-первых, многие службы становятся менее популярны, многие уклоняются, а главное, что стоимость подготовки и поддержание на поле боя одного бойца, там где-то в современных вооруженных силах, это там в год уходит 200 тысяч минимум долларов. И бессмысленно для этого призывать гражданских, потом отсылать их в резерв, потому что резерв на резервистов просто современных вооружений не хватит, денег никаких не хватит ни в какой стране, говоря уже о России. И в современных условиях солдат просто там с Калашниковым и в ватнике и в каске, это, в общем, пушечное мясо, от него смысла никакого нет. И поэтому резерв не нужен. А ведь призывная армия — это прежде всего и единственное создавалась всегда для того, в 19 веке, чтобы был мобилизационный резерв. Сейчас он становится ненужным. Аристократизация войны происходит. Она совсем другого типа. И в принципе смысла просто военно-технического в призыве больше нет. И в России в конечном итоге его тоже, скорее всего, отменят. Это другое дело, правильно это, насколько это будет социально хорошо. Но делать это придется. Это историческая необходимость. В принципе, сейчас стало действительно вроде бы получше несколько в вооруженных силах служить, чем было когда-то. Там, скажем, лет 15-20 назад. Но все равно это не очень хорошая вещь, а главное, она совершенно не нужна гражданскому человеку. Он приобретает там знания, которые ему никогда не понадобятся, и при этом теряет навыки, которые ему нужны для того, чтобы организовать собственную трудовую жизнь. И они ему нужны обществу, чтобы он, закончив обучение в вузе или в школе, занимался производительной деятельностью, а не терял годно, бессмысленную совершенно с любой, с военной, с технической точки зрения, и с политической точки зрения, бессмысленную абсолютно призывную службу.
Арсений, как вам кажется, вот будет ли по предложению генерал-полковника Шаванова увеличен возраст призыва на 3 года?
До 30 лет хотят увеличить. Но опять же, это очень странно слышать. Я думаю, этого не произойдет. Это такие просто сотрясания воздуха очередные от особо. Потому что нет уже проблемы с выполнением плана призыва. У каждый вот был сейчас 152 тысячи, они выполнят их на 100%. Поколение гораздо больше. Не нужно этого количества граждан такое не нужно, чтобы еще расширять возраст до 30 лет. И это такое сотрясание воздуха, исходящее из старого такого советского представления о всеобщей воинской повинности, что не должно быть ни одного гражданина, который не прошел военную службу. Но эти люди еще живут в прошлом, они не понимают, что всеобщей воинской повинности уже нету. Уже нет того, что такого подхода даже у государства, и тем более у общества, о том, чтобы рассматривать, что каждый гражданин должен пройти службу. Нет, есть план призыва, и внутри этого плана уже определенное только количество граждан, которые наиболее должны быть подготовлены и годные по состоянию здоровья, должны служить. Есть регионы, где вообще призыв очень маленький, где платят взятки за то, чтобы пойти служить. И я вот в этом духе хотел прокомментировать. Вот при кажущейся понятности, зачем призыв нужен, и, в общем, очевидной его ненадобности, зачем он сохраняется, этот вопрос состоит. И мне кажется, здесь есть такой коррупционный очень большой мотив, потому что создана огромная система коррупционная, повод, значит, освобождением от службы, и потому, чтобы на службу попасть, уже платят. И это такая огромная коррупционная тоже машина. А недаром у нас вот в воскресенье выступали против коррупции, и это один из таких оплотов коррупции, с которым, конечно, надо бороться.
Валентина Дмитриевна, согласна, что призыв остается как кормушка для военкоматов, для военных комиссаров?
Ну, я с этого начинала, что вот эта система главного оргкомуправления и подчиненные ей военкоматы, это вот целый такой вот, как бы, такая опухоль невырезанная, коррупционная, советская. Хотя, конечно, все стали поосторожнее и впрямую не вымогают, но каждый раз, когда приходят призывники и рассказывают, о чем была речь, мы всегда слышим знакомые нотки. У тебя не хватает документов. Вот мы бы сделали, но вот надо там добавить вот справочку. Да? Я это слышала и в 89-м, и в 90-м, поэтому, безусловно, это тоже есть. Но ведь, понимаете, Литовкин стрелки перевел на начальника генштаба. Я не думаю, что персонально начальник генштаба или даже министр обороны заинтересованы в том, чтобы сохранять призыв. Эта политика куется в других местах. И вот обидно, что мы не знаем, кто на самом деле сказал бывшему командующему десантниками, что вот надо бы такую фигню бросить. Потому что десантники, сколько я с ними работаю, работаю я уже с ними 28 лет, они спят и видят, чтобы отказаться от призывников, им они вообще не нужны. А сейчас тем более, да, в той обстановке, в которой используются десантные войска, и при той подготовке вообще не нужно. Поэтому и это глупая идея, и она много раз вбрасывалась, и на самом деле даже как бы неприлично, когда все-таки бывший десантник, да, вот так не любит свои войска. Ведь очень многие сейчас рода войск, они уже как бы вот они прямо рвутся вперед в очередь, чтобы скорее отменить комплектование контрактниками. Да, вот сейчас надводные корабли будут только по контракту, да? Да. И на самом деле Национальная гвардия тоже стоит в большой длинной очереди, потому что им тоже не нужны ребята по контракту. Вот.
А десантники, призывы имеются, да.
Ну, призывы не нужны, и, да. Да, и на самом деле, конечно, очень обидно, что сами семьи и сами ребята молодые так наплевательски относятся к своей жизни. Я с интересом выслушала все доводы, но у меня есть один неубиваемый довод. Ребята, каждый молодой человек, доживший в России до 18 лет, по здоровью не может быть призван. Я спорю с любой семьей на ящик армянского коньяка. Приведите мне любого парня, и вы увидите, что он не годен по здоровью. Это призывные комиссии плюют на закон. Это военкомы прячут документы. Это потом в госпиталях не всегда хотят их увольнять, да, потому что на самом деле там тоже есть свои минусы. Проще его 12 месяцев продержать в госпитале. Кстати, у Виктора Литовкина младший сыночек в госпитале лежал, пока служил, и много раз. Поэтому не так все безоблачно бывает, к сожалению. А по контракту другие требования, там все другое, потому что, правильно Вероника говорит, у них другой ритм службы, и другие задачи, и другие возможности. Призывник не может обратиться к врачу сам, а контрактник, пожалуйста, его обязаны лечить. Более того, государство настолько наплевательски относится к своим солдатам по призыву. У нас сейчас есть инвалид первой группы, человек, который воевал в Афганистане по призыву 2 года. Ему не засчитали вот эти льготные годы, 6 лет, в стаж его инвалидной пенсии, и он получает 4000 в месяц. Я такого свинства со стороны государства вообще не ожидал. Их пропустили в 122-м законе.
Да, конечно, это масса тут проблем. Мне кажется, что это вообще тема будет каждого нашего предпризывного эфира, потому что масса нарастает вот иной раз проблем, которые могли бы быть уже решены. Напомню, что у нас в студии был Арсений Левинсон, это юрист по защите инициативы «Гражданин и армия». Мы сегодня обсуждали тему начинающегося завтра, 1 апреля, весеннего призыва в российскую армию. Вот, это будет наша тема постоянная. Напомню, что на волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамоза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Екатерина Высоцкая и Дмитрий Наликин.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».